Антон Павлович Чехов, во овраге. Село Уклеево лежало во овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольни и трубы ситцо-набивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили: «Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик-дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью. Его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения. Ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта 4, и прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего 10 лет назад? А только про село Уклеево ничего другого не рассказывали. В нем не переводилась лихорадка, и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую потребляли при выделке ситцев. Фабрики, три ситцевых и одна кожевенная, находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около 400 рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей. Отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно, сведомо станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по 10 рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волостное правление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин, Григорий Петров, епифанский мещанин. Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида. На самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями. Торговал чем придется и когда. Например, за границу требовались для дамских шляп сороки, но он наживал на каждой паре по 30 копеек. Он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый. У него было два сына. Старший, Анисим, служил в полиции, в сыскном отделении, и редко бывал дома. Младший, Степан, пошел по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух. Его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами то в амбар, то в погреб, то в лавку. И старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались. И в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте. У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына-сыщика и невестку. Аксинья едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя, держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала. И что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал: «Ай да невестушка, ай да красавица матушка». Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за 30 верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме. Точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег, скатертями. На окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками. И уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым становилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки. Послышались под окнами жалобные певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых, испитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала дотаскивать из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило. «Тут мамаша взяли две осьмушки чаю», — сообщил он потом отцу. «Куда это записать?» Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене. «Варварушка, ежели тебе, матушка, — сказал он ласково, — понадобится что в лавке, то ты бери, бери себе на здоровье, не сомневайся». И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей. «Вы, мамаша, ежели что нужно, берите». В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался 3 дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки. Милостыня ее действовала в эти тягостные туманные дни, как предохранительный клапан в машине. Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодцевато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей. И, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка. И в это время, когда на нем был хороший, чистый сюртук, и в дрожке был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший 300 рублей, старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами. Он ненавидел мужиков и брезговал ими. Если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно: «Что стал там? Проходи дальше!» Или кричал, если то был нищий: «Бог даст!» Он уезжал по делам. Жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она обижала. И в то же время было заметно, что там, в лавке, тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз 6 в день в доме пили чай, раза 4 садились за стол есть, а вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко. В Уклееве все 3 ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых-старших, Хрыминых-младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефон и волосное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волосной старшина был малограмотен, и в бумагах каждое слово писал с большой буквы. Но когда испортился телефон, то он сказал: «Да, теперь нам без телефона будет трудновато». Хрымины-старшие постоянно судились с младшими. Иногда и младшие ссорились между собой, начинали судиться. И тогда их фабрика не работала месяц-два, пока они опять не мирились. И это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В празднике Костюков и Хрымины-младшие устраивали катанье, носились по Уклееву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице, около своей лавки. Младшие подхватывали ее и увозили как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару. Вечером после катания, когда ложились спать, во дворе у младших играли на дорогой гармонике. И если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеева уже не казалось ямой.